Наша тема сегодня – это партнерство и дружба в браке. И прежде чем мы приступим к самой теме, эта тема широкая, интересная, я хотел бы задать несколько вопросов, и я думаю, что эти вопросы могут волновать любого человека думающего. Мы живем в обществе, которое очень и очень свободолюбиво. Свобода – это высший приоритет, свобода мысли, свобода слова. Все только говорят о свободе. Человек находится в центре этого мира, и он хочет быть свободным, чтобы его ничего не сковывало. И есть некоторый феномен, это называется свадьба или женитьба, или брак вообще. Каким образом человек лишает себя свободы? Причем не на какое-то короткое время, он лишает себя свободы на всю свою дальнейшую жизнь. Он самостоятельно, по своей воле, связывает себя по рукам и ногам, ведь брак – это какие-то взаимные обязанности, это определенная зависимость. Когда появляются дети, это еще больше укрепляется. Как свободолюбивый человек решается на этот шаг? Представьте себе, что есть молодой человек, у него есть друг, с которым они выросли в одном городе, в одном дворе, у них были одни интересы, дружили с детства. Сейчас подписать документ, что они будут жить 3 года в одном общежитии. Никто не подпишется, кто знает, может быть, они поссорятся, может быть, что-то не поделят. Люди, которые женятся или выходят замуж, подписываются на всю дальнейшую жизнь, причем не с кем-то, с кем они выросли в одном дворе. Это совершенно другой человек. Вырос иногда в другом обществе или в другой стране, отличается от него полностью ментально. И при всем при этом он мужчина, и она женщина со всеми различиями. Как человек на это решается? Да и вообще нужно понять, как мы можем в наше время гарантировать целостность брака. Если мы помним, что наши родители, дедушки, если покупали пиджак или платье, это могло служить им десятки лет, и то в наше время все одноразовое. Человек покупает, выбрасывает, он постоянно обновляет свой гардероб. Люди меняют машины, квартиры. Мир намного более динамичен, чем был раньше. Как на фоне всего этого человек решается вступить с кем-то в брак, я имею в виду, так сказать, долгосрочные отношения, возможно ли это вообще? Так, чтобы ответить на все это, и, может быть, реально привести, так сказать, наши источники для того, чтобы ответить на эти вопросы и найти какие-то пути, каким образом действительно построить семью и поддерживать семью, поддерживать дружбу в семье и хорошие отношения, мы разделим наш урок на 2 основные части. Это будет первая часть, это будет теоретическая часть, теория, да, где мы постараемся разъяснить вообще вот этот вот феномен, который называется брак или женитьба. А вторая часть, это будет практика, то есть конкретные практические советы, которые касаются повседневной жизни мужа и жены в соответствии с Торой. Итак, давайте откроем Тору. 6 дней Всевышний создает человечество. На 6-й день Всевышний создает человека и говорит, что ему нужен помощник. Сделаю-ка ему помощника напротив него. Нехорошо человеку быть одному. Это очень интересно, ведь, в принципе, все творение было изначально создано в полной мере, да, в той форме, в которой оно, так сказать, в дальнейшем должно было существовать. Только человек, он был создан поэтапно, то есть был создан Адам, человек, и только потом появилась необходимость в помощнике для него и создали Хаву. Это не очень понятно. Если, скажем, столяр делает стул, тут понятно. Что-то ему нужно где-то иногда урезать. Может быть, здесь он ошибся, и ему нужно прибить еще одну деревяшку. Да, то есть мастер, он может ошибаться и может по ходу дела что-то исправлять. Но это неприменимо по отношению к Творцу. Ведь Творец, он абсолютен. Значит, если человек создавался таким образом, значит, есть у этого какой-то смысл, какое-то понимание. Само собой, несомненно. Мы видим, что человек нуждается в помощнике. И это относится только к нему и ни к кому другому из его творений. Зачем это нужно? Почему человек в этом нуждается? Представим себе, что человек, он самодостаточен. Тогда не будет ни общества, не будет не близких отношений и не будет даже его связи с Творцом. То есть сам тот факт, что человеку нужен помощник, это часть творения. Это не какая-то ошибка или это не какой-то изъян. Потребность человека в других, в обществе, в другом близком человеке, это часть творения. Это необходимая часть творения, и мы объясним, почему это необходимо. Допустим, голод. Да? Голод – это не изъян. Голод – это всего лишь признак того, что человек должен сейчас поесть что-либо. Да? Или как боль – это тоже не является изъяном. Боль – это та сигнальная лампочка, которая говорит, что человеку нужно лечиться. Потребность человека в разного рода вещах, да? В частности, в обществе и в другом близком человеке – это тоже не изъян. Это вещь необходимая. На самом деле мы видим, что человек, он более беспомощный, чем все творения этого мира. Есть животный мир, например, мы видим, что маленькие животные, да, они уже полностью самостоятельны почти что с первого дня. Даже какие-то, может быть, млекопитающие, которые нуждаются в своей маме, это тоже очень короткий период, и через какое-то короткое время это животное, оно становится самостоятельным. Человек долгое время растет и совершенно беспомощен. Да и в дальнейшем человек нуждается в крыше над головой. Да? У животных все проще с этим. У человека могут быть проблемы со здоровьем, с его физическим здоровьем, психическим здоровьем. Мы никогда не видели очереди с кроликов к психологу. Да? Мы никогда не видели такого спектра врачей в ветеринарии. Да, есть ветеринар, да, но если мы зайдем в больницу, то есть и кардиолог, и терапевт, и хирург, и так далее, и так далее. Человек является, на первый взгляд, самым беспомощным существом в этом мире. И это не так просто. Человек был создан так изначально, и это необходимо. Наши мудрецы говорят, по какой причине праматери были бездетны. Мы знаем, что Сара десятки лет ждала ребенка. В 90 лет у нее родился первый ребенок. То же самое касается Ривки и Рахель, да, из которых говорят, что Илия тоже была по природе своей бездетна. Зачем это нужно? Так говорят мудрецы, что Всевышний, он видит, что они богаты, и они красивые. Если они сейчас получат детей, то у них не будет потребности, необходимости молиться Всевышнему. Таким образом, получается, что потребности человека, его нужды, это то, что его связывает прежде всего с Творцом. Его нужды также связывают его с обществом. Он нуждается в окружении. Он нуждается в разных формах окружения. Это могут быть друзья, это может быть коллектив. Люди живут в городах, да, в странах. Есть много вещей, объединяющих людей между друг с другом. И человек нуждается в близком помощнике. Таким образом, что он без этого не может. Это часть его природы. Часто, когда спрашиваешь человека, почему ты женат, он, может быть, почешет в затылке и скажет, ну как же, ну все женятся, да, или там у нас дети. Очень многих людей просто не будет ответ на этот вопрос. Да, я говорю о человеке, который далек, скажем, от Тора. Но на самом деле, да, мы видим, да, что вот то, что толкает людей на это какая-то подспудная, это то, что заложено, было изначально в его творении. Да? Если бы не это, то не было брака, и человечество бы не продолжалось. Это один момент, который я хотел отметить. Есть более глубокий момент, когда мы анализируем вообще вот саму историю сотворения человека. Мы видим, что все, как мы уже упомянули, были созданы каждый сам по себе. И только женщина была частью организма человека. Это было единое целое, то, что у нас называется дупарцуфин. И на каком-то этапе Всевышний разделил между мужчиной и женщиной. Опять же, нужно понять, почему это было создано так. Ведь все животные, все другие существа, которые были созданы иначе. Были созданы изначально готовыми. И на эту тему говорят наши мудрецы, что был в этом очень, очень важный смысл. Да? Если мы посмотрим, скажем, на животных, да, их связь между, скажем, самцами и самками, да, она сводится к одному. Да? Это продолжение рода, и все. То есть есть виды животных, где у которых есть пары, да, есть у которых нет конкретных пар, да, но так или иначе, цель, она очень ограничена. Человек же – это существо многогранное, и его цели в этом мире не тоже многогранны. Соответственно, ему нужно помощь, тот человек, который будет близкий ему, тот человек, который будет его партнером он должен соответствовать ему в очень и очень многих сферах, духовно и физически. Для этого нужна была подготовка. То есть таким образом, что человек до того, как его разделили, это было единое целое, была создана платформа, фундамент для того, чтобы в дальнейшем, когда муж и жена воссоединяются, чтобы они были максимально подогнаны друг по другу во всех вот этих вот моментах. Интересно, что раввин Нафтали Цви Иуда Берлин из Воложина, он показывает, насколько человек, он существо сложное. Есть такой факт, так написано в устной Торе, что когда первого человека, Адама, создавали из земли, то собрали землю из всех концов земного шара. И зачем это нужно было? Так есть много комментариев на это. Я хочу привести комментарий Рава Берлина, Аймек Давар. Он говорит так, что любое животное, у него было определенное место творения. То есть определенный, скажем, участок земли, он повлиял на какие-то его определенные качества и свойства и так далее, свойства его характера. Вот, человек нет. С какой целью? Так он говорит два ответа. Во-первых, каждое животное, оно может существовать в каком-то определенном климате. При определенном климате, в определенных условиях человек, он может приспособиться жить в любой точке земного шара, как следствие того, что изначально он был так создан. И второй момент, который он говорит, что если у животного есть определенные качества, которые присущи этому виду, то у человека это не так. Видим, мы видим, что зайцы, они, скажем, трусливы, и лисы, они хитрые, да, а львы, они, допустим, очень мужественные и сильные, а, скажем, тигры, они дерзкие. Да, но тот человек, он включает в себя все. Так как он был создан из всех элементов, которые только наполняют земной шар, да, из всех самых дальних уголков земного шара, то он, соответственно, включает в себя все те качества, которые только могут быть возможны. Поэтому могут прийти мудрецы и сказать нам, будь легок как орел, и будь дерзок как тигр, и будь силен как лев, и быстр как олень, исполняя волю Всевышнего. То есть человек, он в принципе включает в себя все эти качества, и он просто должен уметь ими умело пользоваться в нужной пропорции. Так или иначе, человек – существо очень сложное и с большим количеством составляющих и с очень высокими целями. И, соответственно, его помощь, то есть тот, кто будет вместе с ним, тот, кто его восполняет, он тоже должен обладать теми же самыми качествами. Да, он тоже должен быть человек на таком же уровне, как, в принципе, его пара. И поэтому изначально нужно было создать человека единым целым и лишь потом разделить. Зачем это вступление? То есть, во-первых, для того, чтобы показать, что вот та тяга, которая есть у каждого человека, без исключения, к обществу, еще больше к иметь близкого человека, друга, и еще больше, может быть, иметь жену или мужа, это имеет это источники в самом начале нашего творения. Это заложено в природу человека, и это ему необходимо. Человек без этого, он страдает. Кто-то решил стать отшельником или обиделся на всех, и ушел в пещеры. Он думает, что он будет счастливым. Это далеко не так. Это вот одиночество, которое будет его постоянно удручать, это будет его большой ошибкой. Потому что как-никак, а это изначально заложено в природу человека. Кроме этого, как мы сказали, помимо вот этой связи, к которой человек стремится, помимо вот этой, скажем так, недостаточности, да, или, может быть, потребности, есть изначально подготовка, да, то есть уже есть создана уже платформа для моих отношений с моей женой, для отношений между супругами, то, что изначально человек был создан единым целым, то теперь, воссоединяясь, мужчина и женщина, в принципе, восполняют себя. То есть начало уже положено, и фундамент уже существует, просто нужно нам понимать и знать, как это работает для того, чтобы, так сказать, этот механизм, он работал слаженно. И понятно, что одного нашего урока здесь будет недостаточно, да, и на самом деле мы все учимся и стараемся учиться, и то, что мы с вами сейчас учим, это может быть только началом, да, но на самом деле все, что мы говорим сейчас, подразумевает на самом деле расширение, да, это нужно серьезно учить, и нужно в течение жизни, даже если человек женат 10 или 20 лет, да, он должен постоянно проходить, скажем так, курсы переквалификации, да, повышение квалификации в этом плане. Итак, приступим. Поговорим о, в общем, да, о роли мужчины и женщины. Абрабанель пишет, Абрабанель, Дон Абрабанель был из великих мудрецов Испании, да, во времена инквизиции. И он подробно разбирает все, что связано вот с сотворением человека. И он пишет в своем комментарии, что изначально мужчина и женщина, они имеют разные роли. Нам немного тяжело это воспринимать. Мы воспитаны, к сожалению, в обществе, которое идет с флагами эмансипации и хотят приравнять полностью мужчину и женщину, но мы не можем отрицать различия и физиологические, и психологические развития. Да и больше того, да, что проводилась масса исследований. Все люди, которые, скажем, серьезно учились, знают, что даже в коммунистическом обществе, когда пытались полностью приравнять мужчину к женщине, все равно объяснялось в конце концов, что женщина, она нуждается больше, скажем, в домашнем очаге. И если в каком-то колхозе были только общие обеды, то ощущается недостаток женщины приготовить что-то для семьи, да, и получить как бы вот это вот тепло домашнего очага. То же самое касается отношения к детям и так далее. Да, Абрабанель пишет, что, приводя слова мудрецов, женщина не была создана из головы первого человека. Да? Почему? Да? Для того, чтобы не возвышалась над ним. И не была создана из его ног, для того, чтобы не была принижена. Она была создана из середины его тела, потому что они равны. Я не знаю почему, да, но современное общество, когда оно стремится к эмансипации, оно почему-то выдвинуло на первый план мужские роли, да, и сделал их престижными. А вот та роль, которая, как всегда, исполняла женщина, быть светом дома, быть мамой своих детей, быть центром домашнего очага, да почему-то в современном обществе эта роль стала принижена. Да, но мы должны понимать, что это совсем не так. Роль мужчины и женщины одинакова, они совершенно равны. Просто их квалификация, она отличается, да, они созданы с каждым по-своему для того, чтобы каждый исполнял какие-то свои определенные функции, и при этом они восполняли друг друга. Причем они восполняют друг друга как раз не тем, чем они похожи, а тем, что у каждого из них недостает. Я приведу несколько примеров, да, есть те самые различия, о которых мы сейчас говорим, да, они имеют место в отношениях в семье. Если мы заведомо об этом знаем, если мы об этом осведомлены, то это полностью меняет нашу жизнь. В частности, то, что написано в наших книгах, у каждого человека есть желание получить хорошую оценку, комплимент, то, что мы называем фидбэк. Это касается и мужчин, и женщин. Но у женщин потребность в партнерстве, она изначально больше, чем у мужчин. Потребность в оценке, потребность в хорошей оценке. И это очень заметно в повседневной жизни. Там разберем сейчас несколько примеров, конкретных примеров, где это видно. На одном из семинаров, где раввин говорил о семейных отношениях, к нему подошла женщина после лекции и стала жаловаться, говорит, вот мы здесь с мужем, мужа в этот момент не было, я очень страдаю. Почему? Да. Я не вижу в муже партнера. Чувствую себя совершенно одинокой внутри своей семьи. В чем это проявляется? Я все должна делать сама. Вот даже сейчас мы готовились к семинару, и мне нужно было самой собирать чемоданы, готовить там еду, в дорогу, одежду. Все, да, он сидел рядом на кресле, нога на ногу. И он совершенно не участвовал в этом. Получилось так, что после лекции был обед, и единственное свободное место для раввина это было как раз вот там, где сидела эта женщина со своим мужем. Муж не знал о беседе этой женщины. Да, раввин пообщался с ней до этого, сказал, что ей следует сделать с ее стороны, да, но вот они сидят за одним столом. И, ну, нужно как-то открыть беседу, да. И муж говорит, да, спасибо большое, это у нас был прекрасный урок. Это очень важно было услышать моей жене. А что, а вам это было не важно услышать? Ну, я считаю, что я идеальный муж. Так он говорит про себя. Окей. Да, на каком основании вы считаете себя идеальным мужем? Ну, я вам приведу пример. Да, вот недавно моя жена пришла домой, и она принесла несколько картин. И она меня спрашивает, где какую картину повесить. И я ей говорю, вешай где хочешь. Идеальный муж, да, я предоставляю полную свободу. Это как раз то, на что его жена жаловалась. Женщина, когда она выходит замуж, она нуждается в партнере, она нуждается в ком-то, кто будет находиться вместе с ней, и который не апатичен. Да? Апатичный муж – это большая беда для жены. Когда она приносит картины, может быть, она и сама знает, где их повесить. Но и важно мнение мужа. Да? Если муж он полностью абстрагируется от интересов жены, это доставляет ей страдания. Может быть, иногда в семье такая ситуация, когда женщина приходит к мужу советоваться, и он ей говорит свое мнение. Она говорит, я считаю иначе. Да? И, так почему же ты меня спрашиваешь, если ты изначально знаешь, что нужно делать иначе? Этот муж не понимает, что с ним приходят не советоваться, а с ним приходят общаться. Да? С ним приходят для того, чтобы увидеть, что он член семьи, да? Что он тут не турист. Да? Что... И мужчина этого не понимает, начинает гневаться. Конечно, женщине лучше будет в такой ситуации прийти и сказать, вот смотри, я считаю, что это вот так, а как, каково твое мнение, да, чтобы его не обескуражить. Да, но так или иначе, эта потребность, она есть, и нужно о ней знать. И это, в принципе, касается поведения мужчины. Да, мужчина не очень нуждается в комплиментах, хотя тоже это ему приятно. И поэтому он должен знать, что прийти и сказать дома, что еда была вкусная, что спасибо, что в доме порядок, да, это потребность ее супруга намного больше, чем он нуждается в этом. И если этого в доме нет, то получается, что он как будто бы крадет у нее важный элемент ее жизни. Есть еще вот несколько примеров, где мы видим вот эти различия, да, в изначальном строении, скажем, мужской и женской психологии. Да, мы видим это, например, в момент, когда человек переживает тяжелый период. И мужчина и женщина переживают совершенно по-разному. Мужчина, он, когда ему тяжело, часто очень, опять же, это не правило, но это часто происходит, какие-то закономерности. Мужчина закрывается в себе. И он не делится со своей супругой. С чем это связано? Во-первых, как бы само партнерство, да, со стороны мужчины, оно менее развито. Во-вторых, то есть потребность поделиться с кем-то у него меньше. Во-вторых, мужчина, он любит решать проблемы сам, не нуждается в помощниках. Есть в этом также некоторая мужская гордыня. Да, и... Часто очень, да, он понимает, что если он сейчас поделится со своей женой, то она тоже, так сказать, распереживается, и тут начнет причитать, ему сейчас нужно будет и свои проблемы решать, и жену успокаивать, так он закрывается в себе. Теперь, когда жена это видит, да, она видит, что муж закрылся, она принимает это на свой счет. Да, то есть так нужна, должна быть постоянная интеракция, так она понимает, что должна быть жизнь в семье, да, и она начинает к нему приходить с вопросами. То есть она активизируется, да, и мужа только раздражает, да, что мало того, что у него есть свои проблемы, да, тут еще и жена докучает ему, помимо всего прочего. И это может быть ссора. Поэтому женщина должна знать, что мужчина так устроен, а мужчина должен понимать, что с одной стороны, если он желает, он может это полностью скрыть, да, тогда, так сказать, жена не будет страдать. Да, или же он должен поделиться, или как минимум должен предупредить жену, что все его сейчас странное поведение не связано с ней, и что она не виновата в том, он может прийти просто сказать, ты знаешь, у меня есть какой-то вопрос, и не принимая на свой счет, я должен немножко уединиться сам с собой для того, чтобы эту проблему решить. Да? Это важный момент, да, это важно знать. Теперь, если женщина переживает какой-то сложный период, ей наоборот важно поделиться. С кем женщина делится? С близким человеком. Если, слава Богу, в семье все хорошо, то самый близкий человек – это муж. И мужчины, которые не знают об этом, и видят, что женщина начинает изливать свое сердце, они не всегда знают, как это правильно воспринимать. Они слышат о какой-то проблеме, и они пытаются сразу же дать совет, как эту проблему исправить. Но они не понимают, что женщина не для этого им изливает свое сердце. Она сейчас не нуждается в советах. И может быть, она сама прекрасно знает, что нужно делать, и там, где она была не права, она не права. Она понимает, что была не права. Ей важно, чтобы ее услышали. Многие мужчины принимают это тяжело, воспринимают это тяжело, потому что вообще, в принципе, да, у мужчины есть изначально обостренное чувство ответственности за свой дом. Да, это касается и финансового обеспечения, да, и вообще, в принципе, благополучия всех домочадцев, скажем так. Если он видит, что его жене плохо, он принимает на свой счет. То есть, если кому-то в моей семье плохо, это нужно срочно исправить. Он тоже от этого страдает. Если он видит, что жена его ему жалуется, да, он начинает пытаться моментально это исправить. Но он не понимает, что она совершенно не нуждается в этом. И это тоже может быть провокацией ссоры, да, когда он не знает, что от него хотят. Теперь, но на самом деле все очень просто. Когда мы понимаем, да, что есть, опять же, да, есть у каждого из супругов есть потребности. Да, и одна из потребностей, которая в более острой форме, она присутствует у женщин, это партнерство, интеракция. Понимает, и мужчина знает, как реагировать, да, что если действительно его супруга, да, она сейчас чувствует нужным, да, излить свое сердце, нужно просто ее выслушать, да, ее выслушать и выслушать симпатии, да, и действительно постараться ее понять, да. Он должен при этом знать, что он иной, да, и, может быть, его бы эта ситуация, так сказать, загнала бы совершенно в другой угол, да, но он должен понимать, что и мужчины, и женщины разные люди, и проявлять в данной ситуации эмпатию. В принципе, да, есть у мужчин иногда ожидание к некоторой свободе. Мы должны это, будем говорить об этом чуть позже, может быть, да, потому что в конце концов, да, человек, как мы упомянули, он стремится к свободе. И это стремление у мужчин и у женщин, оно присутствует у обоих, но проявляется по-разному. То есть мужчине иногда нужно просто остаться самим собой, да, или, так сказать, может быть, я не знаю, выехать на природу. Вот, или и как бы супруг должна понимать, да, понятно, что это все должно быть в рамках семьи, да, как бы, естественно, что если он решил сделать сейчас кругосветное путешествие на самокате, да, это не повод оставить семью на 2 года. Теперь, как построить взаимодействие в семье? Есть тут несколько этапов, да, и мы постараемся в меру наших возможностей сейчас просто вот это все, насколько возможно, бегло, вкратце, разбить по пунктам. Итак, прежде всего, это должна быть нормально хорошая атмосфера в доме. Хазуныш, он Раби Авраам Ишьяу Карелец, он пишет, что отношения в доме должны быть неофициальными. Это должны быть отношения, как отношения правой руки к левой. Сообщать при выходе из дома, куда идешь, при возвращении, что он пришел. То есть должна быть нормальная атмосфера в доме и должно быть стремление быть вместе. Например, да, если есть что-то серьезное, да, и можно пойти вместе с супругом или с супругой к врачу вместе, или есть какая-то серьезная покупка, это нормально, что муж и жена идут делать это вместе. Это должна быть хотя бы одна совместная трапеза днем. Да. Мы понимаем, что часто мужчины заняты, женщины заняты, да, но нужно стараться быть вместе и хотя бы часть этого времени. Иногда бывает, что женщина гордится тем, что она приучила мужа к самостоятельности. Да, он залезает в холодильник, да, там есть ему что разогреть. Вот, но это нехорошо. Да, это нехорошо, потому что это его отдаляет от нормальной семейной жизни, да, той интеракции, которую она сама от него ожидает. Поэтому в этом плане хорошо бы оставить его чуть-чуть зависимым. Да, естественно, да, как тут все должно быть в правильной пропорции. Когда есть беседа, должно быть участие в беседе. Да, это не то, чтобы кто-то уткнулся, да, в свой смартфон, да, или в книжку, или в какое-то, да, другое дело. Да. Это должно быть, внимание, да, к тому, что другой говорит. Это может проявляться в том, что кивает головой, да, или вставляет язык какие-то свои слова. Это в меру возможности, когда уже в конце концов муж и жена находится дома, да, чтобы средства информации были отключены, да, это может быть телефон, да, или что-либо другое. И вообще, да, если заходит муж или жена, да, если я сейчас говорю по телефону, так пусть это будет даже очень важная беседа, я могу сказать, ты знаешь, сейчас пришел важный человек, да, давай мы с тобой продолжим беседу через час-полтора, да. Это очень открывает людей друг к другу, да, и это создает особенную атмосферу, когда каждый из них видит, что он, в принципе, самый важный человек для своего супруга. Это совместные прогулки, да, это может быть, да, причем в ногу, да, потому что мужчины обычно ходят быстрее, да. Каждый должен стараться, так сказать, сделать так, чтобы если мы уже интересно сейчас пройти, так сказать, по какой-то другой тропе, да, так тоже нужно уметь считаться с интересами друг друга, чтобы это было обоим приятно. Интересоваться, советоваться, это все является частью нормального функционирования семьи. Вот, даже если ты знаешь, да, что тебе жена разрешит, конечно, взять из этой кастрюли, которая лежит в холодильнике, она приготовила на завтра, все равно можно прийти и спросить, слушай, можно я возьму кусочек мяса? Да, это когда советуешься и спрашиваешь, это создает совершенно другую атмосферу. Мы приведем этому примеру чуть ниже, без раташи. Теперь, параллельно, да, когда мы работаем над, скажем, сближением, да, нужно уметь в меру отдалиться от тех людей, которые не являются частью нашего семейного ядра. То есть это друзья, это, может быть, семья, я имею в виду не родители и так далее. Поэтому, да, очень важно, чтобы в доме как можно меньше выносили, как говорится, ссор и избы. И есть какие-то моменты, которые связаны с жизнью в семье, чтобы родители об этом не слышали. Потому что вторжение родителей в жизнь семьи, да, оно очень и очень может быть негативным. То есть, еще раз, да, не говорите извне те вещи, которые неприятно было бы супругу или мужу или жене, чтобы рассказывали. Бывает, что в семье возникают споры, да, это легитимно, да, но при этом не нужно приводить коалицию, да, из друзей, да, вот и мой папа тоже так же считает и так далее, да, это только показывает, что тебе мнение, скажем, папы или там подружки, да, оно важнее, чем мнение мужа или жены. Бывает, что человек, он хочет показаться очень гостеприимным, да, и он приглашает гостей. Это хорошо, гостеприимство – прекрасная вещь, это большая мицва и заповедь. Но бывает, что по каким-то причинам кому-то сейчас, вот, скажем, в этот шаббат, эту субботу трудно принимать гостей. Или определенного гостя. Нужно с этим уметь считаться. Теперь, когда мы говорим об отношениях с родителями, нужно очень и очень четко дать понять родителям. То есть умные родители, как правило, умеют дать своим детям свободу. Да? То есть умные родители не вмешиваются в их жизнь. Да? Но есть иногда родители, которые не понимают. И они пытаются высказать свое мнение по любому поводу. И это может привести к разрушению семьи. Поэтому, если такое происходит, то, скажем, если мама жениха, да, она вмешивается, как называется, свекровь, да, вмешивается, так сказать, в дела семьи, да, и у нее есть масса критики на молодую свою вот невестку, да, и ее можно понять на самом деле, да, она, так сказать, она заботится о своем сыне, да, и она давала им максимум, вот, и вот эта вот молодая девушка, которая сейчас заняла ее место, да, она совершенно неопытная, да, она пытается, как бы, на благо своему сыну, да, научить ее чему-то, но молодой жене это очень мешает. Ведь эта пожилая свекровь забыла, что она тоже когда-то была молодой. И в данной ситуации это должно быть однозначно, что вот этот сын, да, он должен просто сказать, как бы это было неприятно, сказать, попросить свою маму очень и очень, как бы, вежливо, но очень твердо перестать вмешиваться в дела семьи. У нас принято так, что если есть возможность в молодой семье вообще, в принципе, жить подальше от родителей, то это лучше всего. Да? Это просто решает сразу одним махом массу проблем. Вот. Теперь параллельно нужно понимать, да, что любые оскорбления в сторону родителей, да, это оскорбление в сторону супруга. Поэтому при всем при том, что мы сохраняем наше семейное ядро, да, и, как бы, все секреты, да, они, мы сохраняем внутри нашей семьи, вместе с этим нужно максимально проявлять уважение к родителям, мужу, к родителям его жены. И, соответственно, жена по отношению к родителям мужа. И важно их хвалить в присутствии жены. Потому что уважение к родителям – это значит уважение к ней самой. И важно отпускать супруга или супругу, помочь родителям, если есть в этом необходимость. Не закрывать их дома, дать возможность общения. Да, опять же, это общение должно быть в определенных рамках. И наоборот, да, иногда при встрече с тестем и с тещей, да, или там со свекровью, важно подчеркнуть, да, какой у нее хороший ребенок. Да, это просто приводит к тому, что это укрепляет отношения в семье. Это укрепляет отношения в семье в общем, и это укрепляет отношения между мужем и женой в частности. И это важный момент, который важно сохранять, хорошие отношения и теплые отношения, постоянно их поддерживать не только в кругу, скажем, так сказать, узком, да, но также в более широком. Теперь, есть необходимость, это несколько сложный момент, да, но я постараюсь его разъяснить. К одному раввину пришла семья, у них были проблемы в семье, и серьезные проблемы, и жена жаловалась, что у нее нету слова в этой семье, да, то есть муж, он решает все. И муж действительно был человек, так сказать, видный, и занимал высокий пост, вот, и человек очень, скажем так, доминантный. Но когда раввин стал выслушивать мужа, муж говорит, что совсем наоборот, да, моя жена, у нее есть полная свобода принятия решений, да, и он начал приводить пример. Я хотел недавно поменять машину. Хотел купить определенную модель определенного цвета, но моя жена сказала, что это неправильно, и мы купили ту машину, которую хотела она. Это так, так. Да. Я хотел купить дом в определенном месте, но моя жена сказала, что лучше поближе к родителям, да, и в другом городе, и другая квартира. Я с ней согласился. Это так, так. Недавно дочку нужно было отдать на какой-то кружок. И я считал, что это излишне. И моя жена говорит, что это очень-очень для нее важно. Я с ней согласился, так-так. То есть выяснилось, что действительно, на самом деле, да, жена там очень ключевой человек, и она решает все, да. Так как же так? Да, это парадокс, да, с одной стороны. Она решает все, с другой стороны, жалуется, что муж, он не дает ей возможности принимать решения, да, как это понять? В чем здесь была проблема? Эти люди, они просто не умели, у них не было правильной коммуникации друг с другом. То есть как это происходило? Всякий раз, когда поднимался вопрос в семье, да, муж видел, что жена начинает выходить против, он сразу же соглашался, сдавал позиции, и жена, она вообще как бы принимала это как само собой разумеющееся. То есть тут нету мнения мужа, да, есть ее мнение, правильное мнение, которое оно не видит вообще, оно не видело противодействия, оно не видело, что другой человек должен что-то с собой сделать, чтобы согласиться, каким-то образом перебороть себя, что это он делает ради нее. Да, то есть, что я имею в виду, да, что в семье, интеракция в семье подразумевает, что у человека, у каждого есть свое мнение, да, и когда мы, в конце концов, приходим к консенсусу, да, мы не приходим к какому-то компромиссу, каждый человек должен понимать, что другой он чем-то пожертвовал, он пошел навстречу, да, и для этого важно, чтобы каждый из супругов, он действительно проявлял, да, он свою позицию, но при этом умел, как говорится, принять другую точку зрения и прийти к каким-то правильным решениям совместным, и другой человек таким образом будет ценить то, что другой человек пошел ему, что его супруг пошел ему навстречу. Есть у нас такой пример, когда мы говорим о том, что неплохо бы советоваться, да, или просто ставить в известность, да, своего супруга о том, что я делаю. Мы это учим из Торы, когда Творец создавал мир. Написано, что он советовался с ангелами. Насе Адам, да, будем, сделаем человека. Да, мудрецы говорят, что он советовался с ангелами. Зачем с ними советоваться? Тура нас учит, тем самым так приводит Раши в своем комментарии, что высокопоставленный должен советоваться со своими подчиненными. Значит, всегда советоваться, всегда нужно советоваться. Если у начальника предприятие есть какой-то план, он должен обсуждать все эти свои планы со своими подчиненными. Нет. Имеется в виду, так это объясняет в книге Ишот Яков, то, что может касаться подчиненных, с ними нужно обсуждать. Например, сейчас начальник, да, он хочет реконструировать свой офис, и есть новая мебель, да, он хочет сейчас купить новые стулья для всех работников офиса. Конечно, ему стоит посоветовать сказать, что вы предпочитаете, этот вид, да, это правильно, хотя, в принципе, он может принять решение сам также. Это правильное поведение, вплоть до того, что могла возникнуть ошибка. Когда Всевышний говорит «Насе Адам», приводится это во множественном числе, могут прийти люди далекие от Тора. И говорит, ну, как вы говорите, единство Творца, вот ведь написано во множественном числе. Тем не менее, говорят мудрецы, для того, чтобы обучить человека правильным путям общения в жизни в обществе, то, что мы называем «дерех эрец», ради этого стоит даже если есть опасность ошибки, да, хотя в дальнейшем, естественно, это приводится в 11 числе, да, даже тот, кто хочет ошибиться, не ошибется. И мы видим, что Моше, когда есть война с Амалек, да, и он говорит, подходит к Ишуа и говорит ему «Бахар лану анашим», да, то есть «избери нам людей», то есть он как бы включает Ишуа, да, в, он не говорит, что «выбери мне людей», то есть ставя себя очень высоко, да, он говорит «избери нам людей», да, то есть то же самое, да, если даже муж некоторых семей считает себя очень важным, да, и он считает себя однозначно хозяином, всегда важно и хорошо задействовать свою жену, да, во всех своих решениях, да, и это нормально. И наоборот, когда человек, он такой вот монарх, да, это очень и очень мешает отношениям в семье. Кстати, есть интересный вопрос, когда еврей утром встает, есть утренние благословения, вот, и прежде чем мы придем к утренним благословениям, когда Всевышний создавал человека, он советовался с ангелами. Когда Всевышний сотворил женщину, он не советовался с ангелами. Он не советовался с ангелами. Он ее сотворил по своему усмотрению. Как это понять? Так, как мы уже упоминали, высокостоящий он советуется, начальник советуется со своим подчиненным. В каких случаях, когда это касается подчиненных? Ангелы, которых Всевышний создал, это часть духовных воинств, да, это часть этого мира. И мы знаем, что человек своими поступками, он влияет на духовный мир. И он влияет также на ангелов. То есть человек, когда он совершает хорошие поступки, он поднимает духовные миры. Когда же он совершает нарушения, да, или он живет вопреки Торе, да, он нарушает то, то он... Он вносит помехи, да, скажем так, в духовные миры, да, и это напрямую влияет также на ангелов. Да, поэтому, когда Всевышний сотворил человека, да, это касалось напрямую тех ангелов, с которыми он советовался, которых он посвящал в свои планы. Да, теперь, когда мы говорим о сотворении женщины, известно, что так мы знаем, да, что женщина, она менее склонна, скажем так, к греху, да, у нее есть место, меньше возможностей грешить. И в данном плане это, ангелам бы это не мешало. Да? По этой причине, когда создавали мужчину, советовали с ангелами. Когда создавали женщину, это можно было сделать даже не советуясь с ними, потому что женщина меньше грешит. Окей. Итак, продолжаем дальше. То, что касается, мы говорили о вещах, которые должны объединять мужа и жену в семье, да, отдалении, скажем так, некоторым, да, от того, что мы называем внешнее общество, да, это тоже сплачивает семью. В наше время, да, когда окружающее общество, оно построило какие-то идеалы, которые далеки от идеалов Торы. То есть, еще раз, мы говорили о том, что есть определенный престиж каким-то мужским занятием, да, и это то, что вывело женщину из дома, и сейчас женщины работают, да, и как бы, может быть, иногда карьера это является сейчас частью жизни женщины. То есть общество подняло роль мужчины, да, но при этом оно не подняло роль женщины. Почему-то, по каким-то странным причинам, женщина, которая домохозяйка, на нее смотрят так, это свысока, да, хотя испокон веков, как мы уже говорили, да, это женщине вручает самое дорогое то, что у нас есть, это воспитание последующих поколений. Так или иначе, женщина получила новые роли в этом мире, да, но от старых ее никто не освобождал. И получается, что женщина разрывается между тем, что, так сказать, мы называем жизнью современного общества, и тем, что, в принципе, ее природа к этому располагает, это семейный очаг, дом и семья. И на этом фоне мужчина должен понимать, что с его стороны дома требуется большая поддержка, чем это было раньше. Большая поддержка, это касается, опять же, и оценки, да, уметь сказать, оценить то, что жена делает, несмотря на то, что у нее также есть работа. И это касается участия мужа в жизни дома. Да? То есть, и мы сейчас не говорим о домострое, да, это никогда не было частью еврейской традиции. Да? Но в наше время мужчина должен участвовать больше. Часто очень бывает, что женщина приходит с претензией, что муж дома не помогает. А что ты от него хочешь? Ну, чтобы помог там и сам, и там. Когда нет конкретики, очень трудно обязать мужа что-либо делать. И муж сам не очень понимает, что от него хотят. важно, чтобы у мужа были какие-то дома свои определенные, четко определенные роли, да, например, да, где-то муж, так сказать, он готовит центральное блюдо на шаббат, где-то муж, он занимается уборкой, да, это зависит от дома, но чтобы это, его роль, она была конкретной, да, и тогда муж четко знает, что он делает дома, да, и жена чувствует, что ей помогают, вот, дома вот это вот самое содействие мужа, да, оно должно проявляться еще во многих вещах, например, если человек покушал, да, хорошо, даже если не помоет посуду, помочь, может быть, просто убрать за собой, да, или, извините, я говорю о вещах, может быть, не очень высоких, да, но если у него есть грязное белье, да, хотя бы не выставлять его на всеобщее обозрение, хотя бы положить там, где есть корзина, да, это элементарно считаться, да, со своим окружением, да. То, что муж участвует в жизни дома, да, это делает очень приятно жене, что она чувствует, что у нее есть человек, у нее есть компаньон, у нее есть партнер, да, во всех ее непростых делах. При этом важно, чтобы у каждого были определенные границы, да, внутри этого дома, потому что каждый человек хочет быть свободным в той области, за которую он ответственен. Да, у каждого человека своя ниша. Теперь, если, допустим, в моей семье, да, кухня, она это как бы это в основном лежит на моей жене, так нужно стараться не лезть с критикой в ту область, которую я не занимаюсь. Да. То же самое, когда муж, да, он что-то, сказать, где-то чинит, да, или может вешать где-то картину, или забивает гвозди, не нужно ему делать примечания. Да. То есть, в принципе, критиковать нужно уметь. У нас был отдельный урок на эту тему. Да, но в доме, когда мы говорим о каком-то определенном разделении, вот, то стараться не лезть с критикой в те области, дать человеку свободу действия в той области, в которой он главный, да, и даже если тебе кажется, что он не прав, да, если тебе кажется, что у тебя дома, например, умели это делать лучше, дать человеку возможность расти самому и не сувать свой нос в те дела, которые его напрямую не касаются. При этом нужно понимать, да, когда мы говорим о рамках, нужно уметь также быть гибким. И если жена подает ему обед, завтрак и ужин, да, то когда себя плохо чувствует, или когда, например, маленькие дети не давали ночью спать, уметь тоже о себе иногда позаботиться. Супруги, если не хотят, чтобы отношения в доме были здоровыми, должны уметь быть гибким, да, то есть не придерживаться твердых позиций. Почему? Да, потому что бывает, что есть такой вот железный муж, да, и жена заведомо не знает, знает, что его невозможно уломать. Так либо она будет что-либо делать за его спиной, что тоже неприятно, да, либо, в принципе, будут избегать друг друга, потому что она знает, что с этим человеком невозможно говорить. Да, поэтому, если есть какие-то принципиальные вещи, каждый из супругов должен уметь подумать и сделать реверс, то есть уметь быть гибким в семье. Бывает, что есть какие-то ссоры, да, ну не совсем ссоры, скажем, это спором, да, был спор, и в конце концов, да, они пришли к какому-то решению, скажем, жена согласилась с мужем, и вот проходит время, да, и выясняется, что муж был неправ. И она начинает ехидствовать, да, вот я же тебе говорил, да, это очень плохо. Это очень плохо, это тоже не способствует теплым отношениям. Если уже пришли к какому-то соглашению, все, прими его позицию до конца. Вот. И он сам поймет, что он был неправ, он сам сделает свои выводы, не нужно ему на это, или ей, да ему на это указывать пальцем. Теперь. Итак, муж и жена, они связаны, да, и они работают над развитием отношений в своей семье. Вот. И они стараются быть вместе. При этом нельзя абстрагироваться от того, что и человек, я имею в виду, человек, да, изначально нуждается в свободе. Это и мужчина, и женщина, им необходимо какое-то свободное пространство. То есть есть иногда семьи, где есть вот просто такая патологическая зацикленность, да, я не знаю, может быть, какая-то вот привязанность друг к другу, что шаг вправо, шаг влево, это уже расценивается как я не знаю что. Да? Это неправильный путь. Да? То есть у каждого человека должна быть какая-то своя ниша. Да? Я помню, что я присутствовал, когда один раввин, он выбирал квартиру. Они снимали то, что называется ихидат диюр, да? Небольшую квартирку для своих детей, которые вот должны были жениться, да, и ему важно было, что те две комнатки, которые есть, они были раздельными, да, чтобы у каждого супруга, да, вместе с тем, что они живут вместе, должно быть какое-то свое место. И это касается не только места в доме, да, это касается также рода занятий, да, иногда жена, может быть, с некоторой ревностью смотрит на какие-то увлечения мужа. Нужно понять, да, что у него есть какие-то свои интересы. Человек не может топтаться на месте, человек требует, женщина требует обновлений. Да. И иногда вот рутина и какая-то зацикленность, да, она удручает. И поэтому муж должен предоставить жене свободное время и возможности заниматься ее хобби. Да, и у мужа должно быть также права на свои хобби, на какие-то свои интересы. И это нормально, и это то, что дает людям глоток свежего воздуха. И в этом плане важно, чтобы у человека была, у каждого была своя ниша. Это касается не только хобби, да, это касается в принципе, да, кто-то решил сейчас немножко восполнить свой учет, да, или пройти какие-то определенные курсы, или поменять род деятельности, да, то есть муж и жена должны быть открыты для таких возможностей, да. Есть многие мужья, которым трудно жену освободить из дома, да, то есть он почему-то считает, да, что жена, она должна находиться с ним все то время, пока он дома. Это неправильно, да, нужно наше время, когда у людей есть и образование, есть интересы, нужно предоставить возможность супругу или супруге, да, пойти на какой-то урок или на лекцию, да, или в конце концов дать также возможность общения с друзьями, да, это вещь совершенно нормальная, и когда этого нет, это, опять же, очень может пагубно повлиять на нормальное функционирование семьи. Теперь мы говорим очень вкратце, да, о каких-то очень важных вещах, да, и как я уже говорил, все, что мы говорим сейчас, это требует более расширенного обсуждения, да, это требует иногда повторения, да, и это очень общие вещи в каждой семье. Есть своя специфика отношений, да, и, так сказать, то, что я говорю сейчас в общем, может, в каких-то семьях это вообще неприменимо, вот, это зависит от ментальности человека, от его происхождения, от его семьи, от его привычек и так далее, да, но мы должны понимать, да, что все эти вещи, они чрезвычайно важны. Вкратце о финансах, да, как правило, мужчина, он тот, который чувствует, что он ответственен за финансовую сторону, и даже если женщина зарабатывает больше его, все равно это чувство ответственности, оно, как правило, больше всего переживает мужчины. Поэтому женщина должна с этим считаться. Когда есть финансовые затруднения, и, скажем, супруга, она что-то активно упрашивает, да, это может очень плохо повлиять на отношения. Да, то есть нужно уметь с этим считаться. Несомненно, есть какие-то важные вещи, которые необходимо купить, необходимо приобрести. Но если есть действительно сложная ситуация, так это нужно делать с пониманием. Можно как минимум сказать, я понимаю, что нам тяжело, но все-таки может быть посоветоваться, может быть. Или я знаю, что тяжело, давай купим это через несколько месяцев, да, или и так далее. Да, с другой стороны, мужчина должен уметь понять нужды другого. Да, и в наше время, и всегда это было. Да, человек не может быть полноправным хозяином в доме, да, если он действительно не делится с другим тем, что у него есть. Да. Я сейчас говорю о том, что женщина должна быть осведомлена о том, что происходит с финансами, как минимум. Да. И очень рекомендуется, чтобы был общий счет. И понятно, что, так сказать, мнение каждого должно учитываться. И то, что очень важно, чтобы никто в доме не чувствовал стеснения в финансах, если таковые, в принципе, есть вообще. То есть женщина должна иметь возможность купить все, что ей необходимо, да, и снабжать дом, да, и потому что когда кто-либо из супругов закрывает другого полностью, да, это опять же приводит к очень плохим последствиям, да, то есть, сказать, если муж уезжает куда-то, или у женщины должны быть всегда деньги на минимальные расходы. И вообще нужно понимать, да, мужчина думает, что часто, иногда, опять же, да, что его жена расточительна, и это не так, да, просто у его жены есть свои потребности, нужно уметь с ними считаться, нужно уметь их понимать, и нужно в конце концов знать, да, что Талмуд говорит, что вообще все благословение, которое есть в доме мужчины, это в заслугу его жены, да, если есть хорошие и правильные отношения в семье, да, в конце концов, все то благословение, которое дома будет в заслугу его жены, И в этом плане, так сказать, опять же, нужно уметь не быть слишком скупым, да, и не сидеть с ключами от банка, да, и ни с кем не делиться. Если у человека есть занятость, это часто бывает, это опять же может вызывать проблемы. Я читал недавно историю, когда жена пыталась уговорить мужа выделить время для себя, для детей, но тот ввиду своей занятости, он был какой-то начальник, ее не слышал. И в конце концов они развелись, и вот есть определенные, это что называется на иврите, эздерер и я. Если, не дай бог, люди разводятся, то есть определенные обязанности, да, по отношению к детям. И он должен был вдруг, да, проводить после развода несколько часов со своими детьми. И он поделился, да, с тем человеком, который об этом пишет, что если бы он находил время, в то самое время, которое он сейчас был вынужден выделить, если бы это же самое время он выделял до того, как он развелся, да, то и развод бы тоже не был. Да, потому что и семья, и дети, и жена, это все нуждается в качественном времени. Да, и как минимум шаббат, который Барух Ашем Всевышний нам подарил, это время нужно стараться использовать для того, чтобы укрепить отношения в семье. Это касается и отношений с супругой, и отношений с детьми. Я хочу завершить тем, что говорят наши мудрецы, что мужчина и женщина, если не заслуживают, если они заслуживают, то шхина, то есть присутствие Всевышнего, постоянно есть в их доме. Да, на иврите это звучит так, что иш вейша, заху, шхина бейне, да, что заху, это слово лизкот, да, это простое понимание, заслужите, заслуживают, то есть шхина, присутствие Творца, которое помогает развивать их отношения. Да, но Рав Деслер говорит, что лизкот, это от ивритского слова закут. Закут – это лизакот, это что-то очищать. Тем самым, что мы стараемся познать другого лучше, познакомиться со своими интересами, стараемся максимально сделать хорошо для своего супруга. Тем самым мы себя мизакихим, то есть мы себя очищаем, и тем самым заслуживаем особого присутствия Творца в нашем доме, и заслуживаем также всех благословений в нашем доме, да, чего, в принципе, я и желаю всем тем, кто этот урок сейчас смотрит, за Ташем, чтобы мы смогли все радоваться в наших семьях долгие-долгие годы, и чтобы наши отношения только росли и укреплялись. Спасибо.
Спасибо большое вам, Рав Элияу, за прекрасный урок. Много важного мы сегодня вынесли. И хорошо, что уроки записываются, мы можем это переслушать. И дать мужьям послушать тоже. Спасибо большое. Вам. У нас две минуты.
Да, есть несколько вопросов. Осталось время двух, да.
Муж считает, что приглашать своих родственников не нужно, советоваться с женой. Как ему объяснить, что это мне не всегда удобно?
Ну, прежде всего, может быть, стоит посмотреть тот урок, который мы сейчас записали. Да, то есть это не те мысли, которые, так сказать, мы придумали, да, это то, что мы, в принципе, получили от наших учителей, да, то, что прежде всего нужно уметь считаться с мнением супруга, да. Помимо этого, может быть, какие-то совместные уроки, которые есть возможность, может быть, смотреть или читать, да, это тоже может немножко изменить его позицию, да. Я не вижу другого способа, да, как правило, прямая фронтальная критика обычно не в этом плане не помогает.
Спасибо большое, Рав Элияу. Здесь пишут, что моего мужа не устраивает, что я его кормлю только по шабатам. Спасибо большое, что вы рассказали, что муж может теперь сам готовить на шабат центральное блюдо.
Опять же, да, это в каждой семье, да, в каждой семье есть своя специфика, да, и как бы это не правило, да, это просто почва для размышлений.